Наверное, если мы правильно всем распорядимся, обеспечим хлеб и кров до конца жизни и создадим трастовый фонд, чтобы вы им пользовались, как подрастете. Тогда я буду счастлив. Повидайте мир и все такое. А мне лично нужен только новый шкаф для моих карт. То есть, помимо вещей первой необходимости. Без этого уж никак.
Значит, шкаф тоже первая необходимость, предположил Стефан. Рассуждая обо всем этом, они мастерили буер. Ребята нашли алюминиевую мачту с гротом на гике, которую можно было вставить в днище лодки. Затем сделали для нее подставку, прибили снизу возле переднего конца треугольной палубы и вырезали в подставке отверстие. Затем прибили к нижней поверхности палубы брус, после чего стало возможно привинтить к нему две пары коньков. Те, что располагались впереди треугольника, у носа лодки, были привинчены к кругу из фанеры. Затем этот круг вставили в шпангоут, прибитый ко дну палубы рядом с мачтой, под другим отверстием, через которое проходил рудер-пост, привинченный к верхушке фанерного круга и проступавший через палубу. К верхней части рудер-поста была прибита перекладина, и к обеим ее концам привязывались тросы, которые тянулись по бокам мачты и к корме, где были закреплены заудки, ввинченные в палубу. Регулируя эти линии, можно было поворачивать переднюю пару коньков. Прибив к мачте еще пару брусьев для поддержки, ребята были готовы выходить на лед.
«Сделайте еще тормоз», — посоветовал мистер Хёкстер. «Ручной. Брус на шарнире, чтобы свисал с кормы. Такой, чтобы вы могли опустить его на лед, если будет нужно».
Он порылся в их хламе и достал старую медную дверную петлю.
«А это сработает?» — спросил Роберто. «В смысле, просто деревом по льду?»
«Ну, не слишком хорошо, но уж лучше, чем ничего».
Они сняли перчатки, готовясь поработать руками, подули себе на пальцы и попрыгали, пытаясь немного согреться. Солнце, зависшее над Статен-Айлендом перламутровым пятном, давало больше тепла, чем можно было подумать, но все равно ощущался холод.
«Чем нам заняться дальше, мистер Хёкстер?» — спросил Роберто, пока они были заняты делом. «Нам ведь нужно что-то новое после того, как мы нашли гусара».
«Ну, такого, как гусар, больше и нет».
«Но что-то же должно быть?»
Хёкстер кивнул.
«Нью-Йорк бесконечен», — согласился он. «Дайте мне подумать. А, ну, конечно. Вы же знаете, что Герман Мелвилл большую часть жизни прожил в Нью-Йорке».
«Кто это такой?»
«Герман Мелвилл, автор «Моби Дика».
«Ладно, книга вроде должна быть интересная».
Оба мальчика хохотнули.
«Расскажите нам».
«Ребята, он написал великий роман, но когда его опубликовали, он убил его карьеру. Люди еще целое столетие или около того его использовали только как туалетную бумагу, и остальную часть своей жизни Мелвилл был вынужден искать другие занятия, чтобы прокормить семью. Строчить книжки он тоже продолжал. И после его смерти обнаружилась куча шедевров, которые он складывал в коробки из-под обуви, но до конца жизни ему приходилось как-то перебиваться то там, то сям».
«Как нам?»
«Верно. Он был водяной крысой. Но он получил должность таможенного инспектора и стал работать на причалах к югу отсюда. Герман Мелвилл, таможенный инспектор. Так называется уже мой утерянный шедевр». А его шедевром была рукопись, которую он озаглавил «Остров Креста». Это о женщине, которая вышла замуж за моряка, от которого забеременела, и который потом уплыл и стал жениться на других девушках в других портах, а этой девушке после его ухода пришлось выживать одной.
«Как Мелвиллу после того, как от него ушли читатели», — заметил Стефан.
«Молодец. Наверное, так и было. Но издатели Мелвилла, в общем, решительно отклонили эту книгу, и, как говорят, он принес ее домой и сжег у себя в камине».
«Зачем он это сделал?»
«Он был вне себя. А может и нет. Так, по крайней мере, утверждал раз, но другие говорили, что роман просто лежал в одной из обувных коробок».
Примечание. Имеется в виду Оливер Расс, товарищ Мелвилла по плаванию на военном фрегате Соединенные Штаты в 1843-1844 годах.
«Но суть в том, что он жил на Восточной 26-й, в большом индивидуальном доме, всего в одном блоке от Мэдисон-сквер».
«От нашей площади?»
«Верно. Говорю вам, в этом маленьком бочине, в котором вы живете, протекала удивительная жизнь. Это своего рода энергетическая точка».
«Рукопись не может лежать на дне, как золото», — заметил Роберто.
«Нет, этот роман, наверное, утрачен навсегда. Очень жаль. Но найти хоть что-то из дома Мелвилла было бы уже здорово. Это как гусар, в том смысле, что вы можете копаться на дне канала, где стоял его дом, и никто даже не обратит на вас внимания».
«Но копаться на дне и в тот раз оказалось непросто», — указал Стефан. «Нам понадобилась помощь Айдельбы и Табо».
«Верно. Если найдете место, мы, наверное, сможем позвать их снова. А найти старый адрес будет не слишком трудно, потому что мы знаем точно, где это было. Поэтому поймите, если вам удастся что-нибудь отыскать, какую-нибудь деревяшку или что-то вроде стакана с зубными щетками, который принадлежал Мелвиллу, чернильницу из слоновой кости или что-либо в этом роде...»
«Отличная мысль!» — восхитился Роберто. Стефана это не убедило. «Мы бросили наш колокол в Бронксе, после того, как ты там чуть не погиб. Мы можем вернуться и достать его».
«Мы вроде уже почти закончили с этим буером», — заметил мистер Хёкстер.
«Давайте его испробуем!» — вскричал Роберто. Над Гудзоном высвистывал порывистый северный ветер. Не слишком сильный, не чересчур холодный. Они вытащили свое судно на лед прямо у берега. Сами залезли на палубу и, натянув парус, стали отталкиваться ото льда ногами. Ветер тотчас надул парус, и Роберто обернул гикошкот вокруг утки, что они прикрутили посреди фанеры. Стефан потянул за два троса, привязанных к рудер-посту, пока передняя пара коньков не повернула немного вправо, на ветер, а потом обернул их вокруг их уток. Теперь они скрежеща двигались на полветра на запад, поперек могучего Гудзона. Подул ветер, и буер, вместо того, чтобы накрениться, как обычный парусник, просто устремился быстрее по льду, сопроводив свое удивительное ускорение еще более громким скрежетом и каким-то новым шипением. Стефан и Роберто ошарашенно переглянулись и чуть было не занервничали, но лицо мистера Хёкстера вдруг расплылось в такой довольной ухмылке, какой у него еще не видели. Катание на буере явно было ему знакомо, и он это любил. Вот Роберто и следил, чтобы парус оставался натянутым, а Стефан все поворачивал коньки вправо, все так же направляя судно на ветер. И так они громыхали по могучей реке, которая казалась им просторным ледяным озером, может быть, одним из великих озер. Или, принимая во внимание гигантские небоскребы города и высотки Хобокена по обеим сторонам, хоккейную площадку для титанов. А они шипели по ней, будто на гидрокрыльях. Холодный ветер заставлял их кутаться в куртки и натягивать шерстяные шапки до самых ушей, а руки мерзли даже в перчатках.
«Держи курс прямо на ветер!» —
прокричал мистер Хёкстер. Стефан отвязал свои тросы и потянул за правую, отчего лодка повернула вправо, вверх по течению и навстречу ветру. Тогда парус затрепетал, и буер стал тормозить по льду, пока совсем не замер на месте. Ветер никак не унимался, и сильнейшим из порывов удавалось смещать свое судно на фут или два.
«Ничего себе!» — изумился Роберто.
«Я и забыл, как это холодно — кататься по льду», — проговорил мистер Хёкстер, потупив взгляд. «Наши лодки были стандартные, с кабинами, где мы могли спрятаться и получить какую-никакую защиту. И у нас всегда была куча одеял и толстых перчаток, и горячий шоколад в термосе».
«Думаю, перчатки и одеяло мы можем одолжить», — ответил Роберто с побелевшими губами и уже немного дрожа.
«Наверное, у Эдгарда есть».
«Нужно было подумать об этом заранее», — заметил Стефан.
«Давайте лучше вернемся», — сказал мистер Хёкстер. «Мы еще не так уж далеко».
Мальчикам показалось, будто они уже проделали большую часть пути до Джерси, но мистер Хёкстер отрицательно покачал головой. Стефан потянул за свои тросы, вывернув передние коньки влево, чтобы направить буер в сторону города. Когда они заскользили в направлении Манхэттена, Роберто натягивал парус, и лодка шла почти под ветром, после чего со свистом завиляла к городу.
«Смотри, чтобы тебя гиком не стукнуло!» —
крикнул старик, когда они резко набрали скорость. Роберто со всей силы потянул за шкот и закрепил в утке,
а Стефан лег под гик, который теперь был повернут к правому борту, а не к левому, как прежде. Громкий режущий свист, головокружительное ускорение. Ничего подобного ребята еще не испытывали. Поразительная скорость. Даже зумер Франклина Герра едва ли мог бы так разогнаться.